Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова. И с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью Мария Рыльникова, координатор программы «Быть рядом» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Один из тех самоотверженных и благородных людей, которые, как мне кажется, вообще наш мир делают лучше. Спасибо вам большое и здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
Да, мы с радостью. Я понимаю, как вам бывает непросто, как время находить на подобные вещи, как приехать, например, в эфир на Радио «Вера», с учетом вашей занятости и особенностей вашей работы. Мне кажется, быть волонтером в таком фонде, как «Волонтеры в помощь детям-сиротам», это не просто работа, это какое-то призвание, что ли, это внутреннее должно быть расположение к такой деятельности.
Да, наверное, я думаю, что все идут к этому разными путями, и кто-то, возможно, вполне осознанно и постепенно, да, шаг за шагом, а кто-то спонтанно, например, как я, вот моя история, она совершенно внезапна, и то, как я оказалась в больнице и с особенными детьми.
Расскажите, как это случилось?
Да, конечно, я точно так же была волонтером транспортного форума благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» на протяжении нескольких месяцев, поскольку у меня есть автомобиль, я увидела, что нужна помощь водителей, и периодически подвозила какие-то средства гигиены, питания в больнице к малышам, нашим подопечным, которые находятся на госпитализации. И так продолжалось несколько месяцев. Честно говоря, я была не очень готова к тому, чтобы двигаться дальше. И в тот день, когда няня попросила меня подняться в отделение с продуктами, потому что ей было не с кем оставить детей, я очень долго сопротивлялась, потому что по правилам помощи транспортной волонтерам не разрешено подниматься в отделение. Мы только довозим из пункта А в пункт Б, и в этом наша задача и основная роль. И когда я говорю: «Нет, вы знаете, нам нельзя», она говорит: «Ну, поднимитесь, потому что я не могу спуститься». И получилось так, что я оказалась в палате отделения ортопедии, в которой лечились дети с различными особенностями физического развития. У кого-то не было рук, у кого-то не было ног. Все они перемещались без колясок, и для меня это был первый опыт внутри палаты. И для меня это был первый опыт встречи с таким количеством особенных детей, потому что, мне кажется, на тот момент в нашей жизни, на улицах, в общественных местах могло создаться впечатление, что у нас вообще нет таких детей. Настолько они были изолированы от внешнего мира, и настолько редко их можно было встретить.
А это были дети, от которых отказались родители?
Это были дети, которые жили в детских домах-интернатах, да, они находились там на лечении, на реабилитации, и они себя чувствовали достаточно комфортно и вели себя достаточно естественно, что сложно было сказать обо мне, потому что, честно говоря, я была в полном шоке от увиденного. Я не предполагала, что они достаточно свободно, каждый своим способом перемещается внутри палаты, и что дома или в больнице они не используют коляски, и они совершенно не обращают внимания на способы своего передвижения. Для них это обычное дело. Поэтому в какой-то момент мне стало очень стыдно, потому что мне показалось, что я сидела в каком-то ступоре, на который они наконец обратили внимание и сказали: «Ну ты чего? Ну давай мы тебе стихи расскажем или еще что-то, что ты такая сидишь, какая-то вся». И мы очень хорошо пообщались, они мне рассказали все, что знали, спели, прочитали и задали вопрос: «А ты придешь еще?» И, наверное, нарушив все правила и предостережения, которым сейчас я обучаю новых волонтеров, я, не зная, приду или нет, сказала, что да, потому что я не могла ответить нет им. И пришлось прийти. И вот так я начала ходить, то есть скорее это было потому, что пообещала, потому что не смогла сказать «нет», и навряд ли это было какое-то осознанное решение. То есть осознание всего происходящего, оно уже намного позже пришло.
А когда? Но... И в связи с чем?
Я думаю, что, может быть, дело не только во мне, это было достаточно давно, это было в 2011 году, и тогда еще не было так распространено волонтерское движение, не было такого количества фондов, которые проводят достаточно серьезную подготовку. То есть мне кажется, что сейчас люди, которые идут в волонтерство, намного больше знают об этом, потому что просто информации намного больше.
И опыт
возможно,
уже есть.
Да,
у
есть
других
опыт.
Людей. Вы-то, в общем, в число первопроходцев попали.
Да, и есть возможность этот опыт передать, и, возможно, у них это решение, оно уже более осознанное. А ко мне осознание пришло где-то через несколько месяцев, наверное, уже регулярных хождений. И вы знаете, вот вы упомянули, что это должно быть призвание или какая-то предрасположенность такая особая. На мой взгляд, вот я как человек достаточно активный, да, всегда задумывалась о том, что, в чем может быть моя полезная функция для общества. И когда разговор среди друзей или близких заходил о политике, я понимала, что в этом я совершенно бессильна, даже если я очень захочу. И что от моего участия на каких-то митингах, да, или... демонстрациях совершенно не будет никакого толку. То есть я понимала свою полную бесполезность в этом. И когда я начала ходить как волонтер в больницу, я увидела мгновенную пользу. Моментальное понимание того, насколько ты нужен, насколько нужна твоя помощь, насколько ты своими несложными действиями, небольшим количеством потраченного времени повышаешь качество жизни этих детей.
Несложными действиями и небольшим количеством времени.
Да, потому что когда мы говорим о смене волонтеров в больнице, это от 2 до 4 часов в неделю. То есть это какое-то фиксированное выделенное время, которое человек обозначает, координатор составляет расписание и включает его сетку дежурств.
А что требуется в таком случае от волонтера? Общаться или, может быть, какие-то еще действия, связанные с медицинской поддержкой?
Это сильно зависит от того учреждения, в котором помогает волонтер. Потому что в проекте «Быть рядом» больше 25 учреждений в Москве и Московской области. Это и больницы, и детские дома, и бывшие детские дома-интернаты, в которых находятся как раз дети с особенностями развития, с различными заболеваниями. И возраст детей, их состояние здоровья, их развитие настолько разное, что и характер помощи, он тоже очень-очень сильно отличается. Поэтому подготовка наших волонтеров, она состоит из 6 семинаров. Мы практически месяц, раз в неделю мы готовим будущих волонтеров и рассказываем им о том, что им придется делать. То есть это, конечно же, очень разное участие в случае, если вы помогаете как волонтер в больнице с подростками, которые сами осуществляют за собой уход, сами едят, и им нужна только какая-то социализация, занятия и эмоциональная поддержка. И если вы приходите в больницу к малышам, тут больше всего времени уходит на так называемый мамин уход, то есть на какие-то простые действия: покормить, поменять памперс, погладить ручки, ножки, сделать мамин массаж. То, на что просто не хватает времени у медперсонала, и в то же время то, что так важно для развития, то есть тот самый развивающий уход, посредством которого происходит...
Тактильный контакт.
Тактильный контакт, проговаривание, повторение звуков, эмоциональное общение и визуальный контакт при кормлении. К сожалению, все это отнимает достаточно много времени, и когда эти манипуляции осуществляются персоналом, все это происходит там намного быстрее.
Быстро и механистично. Они физически не могут в каждого ребенка вложить ту любовь, которую мама могла бы давать. А ведь эти дети, они в этом очень нуждаются. Я вспоминаю сейчас, слушаю ваш рассказ, вспоминаю сейчас, как одна женщина, вырастившая, она, так, у нее 2 высших образования, образование у нее, причем оба образования, да, они не только там уровень специалиста, она кандидат наук, у нее две кандидатские диссертации. Троих детей она вырастила, подняла, она такая очень сильная, ну и муж у нее тоже военный, вот они просто очень хорошая такая семья. И вот что-то они уже, будучи такими очень зрелыми людьми, угу. взрослыми, то есть не, там, не юными, там, не 25, не 30 лет, а вот там что-то, ну, за 40, видимо, им уже было. Она говорит, мы с мужем что-то сидели, вот смотрели телевизор и поняли, что как-то вот... Ну, что-то вот, что от нас зависело в этой жизни, что Бог дал, мы это все уже сделали, а хочется чего-то еще. И, может быть, мы можем дать вот наше родительское тепло еще одному ребенку. И она стала ездить по детским домам, как она себе это представляла, вот девочку голубоглазую, с кудряшками, там какую-нибудь, вот, ну, как все, да, видят. Uh-huh. И куда бы она ни приезжала, она женщина статусная, ей везде показывали вот именно самых красивых uh-huh. вот этих вот девочек, двух, там, трех лет, и в надежде, что она остановит свой выбор. Она говорит, я ездила, смотрела, да-да-да, ждала, что вот когда вот этот щелчок произойдет, что я пойму вот это вот оно самое, вот то самое чувство, которого я так ищу. И тут она очередные какие-то такие вот у нее, скажем так, в кавычках, да, смотри, ну, потому что все это, естественно, очень больно и ей, и детям, всем. Она слышит крик невероятный. И она понимает, что она на этот крик не среагировать не может. Она говорит, кто здесь кричит, кто это, покажите. Она говорит, вам туда не надо. Она говорит, покажите мне, кто это кричит. Поверьте, вам туда не надо, ей mm-hmm. говорит персонал. Нет, она настояла на своем, ее отвели, она увидела крошечный комок девятимесячного mm-hmm. ребенка в зеленке, с зелеными соплями, которая, видимо, вот что-то почувствовала и стала орать так, что вот я здесь, посмотрите на меня. Она говорит, я поняла, что это орет мой ребенок. И вот с этого момента, там как-то ускоренно нажала на все педали, на которые могла, mm-hmm. чтобы ей оформили побыстрее по усыновлению все необходимые бумаги. Она говорит, я приходила домой, я не могла спать, потому что я понимала, я здесь в тепле и уюте, а где-то там орёт мой ребенок. Mm-hmm. И вот это ощущение, что где-то орёт ребенок, который на самом деле так нуждается в тебе, мне кажется, это ощущение, вот оно знакомо многим людям, которые приходили... Вот так вот в детские дома. Или в больнице. Или, допустим, они приходят даже как волонтеры. Как вы с этим чувством, свыкаетесь, что ли, или не свыкаетесь?
Вы знаете, это действительно удивительная история, которую вы рассказали, потому что вообще в детских домах редко услышишь крик детей. Если вы будете проходить мимо детского садика, то там можно услышать просто... радугу разных звуков, от плача до крика, возмущенного, жалобного, смеха, да, и иногда нам кажется, что мы проходим, я не знаю, мимо птичника какого-то, да, не мимо детского сада, настолько разные там звуки.
Ну, там и смех, и плач, и всё на свете.
Всё вместе, да, всё вместе. В детских домах дети не плачут, и эта тишина, она удивительная и настораживающая.
А
и...
это тишина отчаяния или что это?
Дело в том, что для ребенка крик долгое время, потому что ребенок очень долгое время беспомощен, да, без взрослого, в отличие от других животных, назовем это так, которые кто-то через несколько часов после рождения встает на ноги, а через две недели уже он абсолютно самостоятельный. Человеческий детеныш, он очень долго беспомощный и не самостоятельный. И единственный способ заявить о своей потребности в еде, тепле, внимание – это крик. И дети, когда рождаются, они первые, да, вдыхая воздух в легкие, они кричат. И по благоприятному сценарию рядом оказывается взрослый человек. Это может быть мама, тетя, дядя, папа, бабушка, кто угодно. Но кто-то, кто находится постоянно с этим ребенком, и он угадывает. Какая потребность в данный момент? Это крик голодного малыша, или это крик сонного малыша, или которому нужно поменять памперс? И угадывая и удовлетворяя эти потребности, он создает такой круг, так называемый круг потребностей, который замыкается много десятков раз в день, постоянно. И тем самым формирует у ребенка уверенность, что меня слышат, рядом человек, который мне поможет, и значит, я в безопасности. Но, к сожалению, условия коллективного воспитания детей, оно не предполагает возможности удовлетворения индивидуальной потребности.
Они понимают, что кричать бесполезно, они
да,
это чувствуют.
Да, они через какое-то время, к сожалению, перестают кричать, потому что нет возможности подойти на крик каждого. И есть жесткий режим, которого придерживаются учреждения. Еда по расписанию, горшок по расписанию, сон по расписанию и так далее. И хуже всего то, что со временем они перестают не просто кричать, а главная особенность детей, которые воспитываются вот в таких вот учреждениях, в коллективе, то, что они перестают осознавать свои потребности. И во взрослом возрасте, достаточно сознательном, это проявляется так, что ребенок действительно может не знать, что он хочет, есть или в туалет. Просто какое-то чувство дискомфорта он испытывает, но он не может обозначить, в чем эта потребность. И, конечно, когда мы в дальнейшем говорим о том, что ребята взрослеют, это проявляется и в их способности устанавливать отношения, в их способности чего-то хотеть, в их мотивации, в их представлениях о их будущем, обо всем. То есть это та базовая потребность, которая формирует то самое чувство безопасности, позволяющее расти и развиваться, а не просто выживать. Вот, к сожалению, дети, которые не получают отзыва на свои индивидуальные потребности, они постоянно находятся в чувстве опасности, несмотря даже на то, что они молчат. И это доказано медицински. Уровень кортизола в крови у таких детей, он зашкаливает, он соответствует примерно уровню кортизола в крови у человека во время бомбежки.
Я так понимаю, что волонтеры в помощь детям-сиротам, ваш благотворительный фонд, занимается этой проблемой напрямую. Вы пытаетесь да, детям обеспечить то, чего им недостает.
Да, и это только одно из направлений, потому что самая главная задача, как мне кажется, это не допустить попадания детей в детский дом. Я занимаюсь программой, которая оказывает поддержку детям в больницах и в детских домах, раз уж они там оказались, хотя мы совсем не считаем эти ситуации нормальными, и все госпитализации, они должны проходить в сопровождении взрослого, и в детских домах не должно находиться такое количество детей. И также у нашего фонда есть проекты именно по профилактике социального сиротства, то есть это различные программы, которые позволяют сохранить ребенка в семье, не допустить его изъятия или отказа. И проекты, направленные на семейное устройство, тогда, когда малышу или подросшему ребенку ищут новую семью.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Мария Рыльникова, координатор программы «Быть рядом» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». А, Мария, а можно попросить вас подробнее рассказать о каждом из этих направлений? И, как правило, когда к нам приходят представители благотворительных фондов, мы просим также подчеркнуть, а где сейчас самое тонкое для вас место? Потому что, понятно, мы все хотим помочь. И важно здесь знать, а где помощь-то больше всего нужна. Есть короткий номер для СМС у вашего фонда, да, и вот об этом тоже расскажите, пожалуйста.
Да, можно сказать, что вообще, когда фонд начинал свое существование, это было в 2010 году, все началось с помощи детям в больницах, потому что это была самая очевидная проблема, которая лежала на поверхности. На тот момент дети, от которых отказались родители, которых изъяли из семьи, очень долго находились в больнице, будучи совершенно здоровыми. Просто так долго оформлялись документы, связанные с их дальнейшей судьбой, и они могли провести в больнице, в стенах больничной палаты вообще все свои первые месяцы года, самое важное, да, когда человек учится, наверное, больше всего в жизни. В общем, в дальнейшем уже нет такого бурного роста у него, как в первый год его жизни, когда он учится. сразу и садиться, и ползать, и ходить, и говорить.
Я так понимаю, что если их переводили в... дальше по вот этой вот лестнице, да, в следующий, там, либо в интернат там, психоневрологический, либо, может быть, в детский дом, или там детский приют, или куда-то вот еще, не слишком-то более яркая их жизнь там ожидала.
Ну, иногда в таких учреждениях удавалось больше внимания уделять все-таки в силу того, что там немного больше персонала, чем в больнице. В больнице это совсем какая-то такая ситуация, да, внештатная. Но, тем не менее, это стало основной такой проблемой, которая лежала на поверхности, и руководитель нашего фонда Елена Ольшанская занялась решением этой проблемы. Организовывала прогулки с малышами, чтобы они хотя бы бывали на свежем воздухе, организовывала помощь памперсами, средствами гигиены, питания. И только со временем, уже вместе с тем, как фонд разрастался, и мы приобретали опыт, стало понятно, что это такое своеобразное затыкание дыр, да, что проблема и основная причина, она не в этом, она в другом, и нужно сделать все возможное, чтобы дети не попадали в детские дома, чтобы снизить количество изъятий, отказов, и чтобы максимальное количество детей могли оставаться в семьях. И одно из самых больших направлений фонда – это как раз поддержка семей в сложной жизненной ситуации, когда в семье есть риск отказа от ребенка или его изъятия в связи с какими-то моментами, связанными с невыполнением родительских обязанностей. Очень часто такие семьи нуждаются в поддержке. Как правило, только 10% из 100 детей изымаются из семей, где они подвергаются угрозе жизни и здоровья. Во всех остальных случаях
социальные показания, так называемые, да, или как это правильно окрестить?
Да, во всех остальных случаях это бытовые моменты, это отсутствие горячей воды, пустой холодильник, то, что ребенка не отвели в школу, или он недостаточно хорошо одет, или санитарные условия квартиры не соответствуют тем нормам. И да, безусловно, в таких условиях не совсем хорошо ребенку, но иногда, несмотря ни на что, как
это
правило,
лучше, чем то, что
как
его ждёт.
Правило, я бы сказала, да. Любой дом с эмоционально теплой мамой, которая малыша любит и отдает ему, да, свое тепло, он лучше, чем детский дом со всем своим комфортом, современным питанием, специалистами высокого уровня и так далее. И как показывает наша практика, и в случае отказов, и в случае изъятий, при какой-то комплексной такой бережной поддержке семьи очень большое количество детей имеют шансы остаться в этой семье и не попадать.
А что вы делаете? Каким образом вы поддерживаете такие кризисные семьи? Как вы их выявляете? Или к вам сами они обращаются?
Да, они обращаются к нам сами. Это исключительно добровольное дело. Мы не можем никого обязать и никому навязать эту помощь. Семья обращается сама. И это всегда работа со случаем, с какой-то конкретной ситуацией семьи. Выезжает психолог, выезжает юрист. Они определяют проблему. Именно саму проблему, да, и причины, и следствия, и пытаются оценить всю ту ситуацию, которая сложилась, и пути ее решения. А у каждой такой... Вообще наш фонд – самая большая волонтерская организация именно в сфере социального сиротства. И в каждом проекте принимают участие волонтеры. У каждой такой семьи в сложной ситуации есть свой координатор. Как правило, это волонтер. Это человек, который становится посредником между семьей и фондом. То есть это не значит, что он принимает на себя обязательства по решению финансовых, юридических вопросов, бытовых и так далее. Нет, он скорее такой посредник, проводник. Потому что очень часто семья не знает, куда обратиться за помощью, как сформулировать свой запрос. Иногда они не получают тех пособий, которые должны получать. Из-за отсутствия каких-то документов, из-за отсутствия юридической поддержки, просто эмоциональной поддержки. Потому что причины, по которым родители лишаются детей, да, это не всегда зависимости, это не всегда... какие-то серьезные нарушения здоровья, там, в том числе и ментальные особенности. Иногда это просто бедность, иногда это неблагополучие, иногда мамы являются сами выпускниками детских домов. И они не приспособлены к самостоятельной жизни, а так получается, что у них появились дети, они должны заботиться о них, хотя они могут позаботиться
они даже не знают, как
о себе.
У них просто нет перед глазами такого примера.
Да, да, потому что система, она обеспечивает ребенка в учреждении очень многим, но совершенно не готовит его к самостоятельной жизни.
У нас сегодня в гостях один из тех людей, которые, я повторю, потому что я прям буду настаивать на этом тезисе, делают этот мир лучше. Мария Рыльникова, координатор программы «Быть рядом» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Мария, озвучьте, пожалуйста, короткий номер для СМС, как можно поддержать ваш фонд.
Да, да. Вы можете сделать пожертвование, отправив СМС текстом ОТК пробел сумма на номер 3116.
3116. И содержание сообщения. ОТК – это аббревиатура, как я понимаю, да?
Да. Отказники – это сокращенно.
Сокращенно, да. ОТК. И через пробел указать любую сумму пожертвования. Спасибо тем, кто поддержит деньгами, откликнется, потому что я так понимаю, что вам деньги нужны постоянно. И на поддержку, о которой вы рассказали сейчас, когда семья оказывается в беде, и у нее просто вот материально, да, нет средств, чтобы накормить ребенка, и подгузник для детей-отказников, которые по-прежнему находятся сейчас там в больницах или в детских домах и прочее. То есть расходов очень много.
Да,
и при этом во второй части нашей программы, Мария, поговорим, наверное, подробнее о том, чего, собственно, от волонтеров-то требуется еще. Вот есть такое кураторство, а есть, наверное, люди, которые могли бы, ну, от каждого по возможностям, да, вот кто-то, может быть, мог бы ездить в больницы и там поддерживать малышей, которые нуждаются в такой простой человеческой заботе и внимании.
Да, да, и множество форматов участия мы предлагаем. И, как я уже говорила, это может быть и транспортная помощь, с которой начинала когда-то я, и, на самом деле, начинают очень многие наши волонтеры. Если вы фотограф, вы можете фотографировать детей, ездить, да, по детским домам и готовить
для,
для них, да, да, готовить для них фотопаспорта, потому что у нас есть большой портал ОпекаВеб, аналог Государственного банка детей-сирот, в котором мы тоже помогаем детям найти свои новые семьи. Это более какие-то подробные рассказы про детей, не только, да, скупая характеристика, глаз цвет серый, характер нордический, вот, а это какие-то более подробные тексты о их характере, помогающие родителям отыскать своего малыша.
Продолжим разговор буквально через минуту. Мария Рыльникова, координатор программы «Быть рядом» благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Я Алла Митрофанова. Оставайтесь с нами.
Светлый вечер. На радио «Вера».